Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях уже знакомый вам хорошо настоятель храма Августовской иконы Пресвятой Богородицы, священник Игорь Лысенко. И храм находится в поселке Бугры, это Выборгская епархия. Здравствуйте, отче, благословите наших телезрителей.
Добрый день. Даже, наверное, добрый вечер, Глеб. Господь благословляет каждого, кто хочет совершать доброе, кто хочет служить другому. Я думаю, что благословит и нас.
Слава Богу. Дорогие наши телезрители, тему сегодняшней передачи мы выбрали, вот тему по вашим звонкам, по вашим просьбам. Тема называется так: «Развод, возможен ли он в христианской семье?». И на эту тему будем сегодня разговаривать. И, конечно, мы будем рады, очень рады вашим телефонным звонкам и комментариям, которые можно сделать с помощью телефона в нашей студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Мы будем очень рады вашему участию в нашей передаче. Дорогой отец Игорь, когда я задумался об этой теме, мне показалось, что в этом есть какая-то очень странная, какой-то странный диссонанс. Потому что, ну, наверное, развод сейчас, к сожалению, это уже стало, ну, в общем, распространенным таким явлением. Но каждый раз, когда мы говорим о христианстве и о разводе, то получается, что это любовь и нелюбовь. Это радость и горе. Это ненависть и равнодушие. Вот мне кажется, что как-то здесь что-то не так. Или так мне кажется, что же такое развод? И, может быть, мы начнем с самой главной темы, что такое христианская семья?
Ну, вы знаете, вы совершенно правы, что подлинно христианская семья – это на самом деле полный христианин. Ведь всегда мы говорим о том, что в Библии сказано: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, мужчину и женщину сотворил их». То есть семья, состоящая из мужчины, женщины и чад их, это и есть образ Пресвятой Троицы. Поэтому как невозможен развод и разделение Пресвятой Троицы, так же невозможно и настоящая христианская разделенная семья. По крайней мере, разделенная своевольно, разделенная каких-то своекорыстных или своемыслимых, своевольных решений. То есть, когда кто-то из семьи начинает отделять себя и думать только о своем благе, в кавычках, конечно, потому что невозможно достичь блага без других. Благо – это всегда служение. Как Господь сказал: никто не благ, только Бог. А Бог – это тот, кто всегда отдает, всегда делится, всегда жертвует. И если мы его образ, то и мы благи лишь настолько, насколько заботимся о других. Тогда мы все время получаем от Бога помощь, энергию божественную. Получаем благодать, получаем радость, получаем силы, получаем мудрость. И тогда для нас развод – это невозможно. Это действительно сухая вода или мокрый лед. То есть это то, что противоречит самой идее христианина. Ибо христианин – это тот, кто любит, тот, кто наполнен любовью, тот, кто наполнен служением. И поэтому, как только мы говорим о разводе, мы говорим о поврежденности семьи, о поврежденности христианского состояния и христианского отношения к друг другу и к жизни. То есть именно Христос, любовь, созидает семью. Поэтому во время венчания мы поем «Святые мученицы», когда трижды обходим вокруг аналоя. «Святые мученицы», то есть «святые свидетели». Те, кто свидетельствует о том, что Христос есть любовь. Христос есть объединение двух отдельных, мужчина и женщина, в одно целое. И сказано, что Бог соединил, то человек, да, не разлучает.
Но, тем не менее, у нас даже есть комиссия, которая занимается церковными разводами. Значит, какие-то бывают ситуации?
Ну, вы знаете, опять же, вот мы и говорим о том, что в идеале христианская семья и развод – это несовместимые понятия. Хотя при этом, если мы говорим уже про церковь земную, про ситуации, складывающиеся с членами церкви, которые только еще хотят стать настоящими христианами, тут возможны разные случаи. И тот же Господь, когда к нему пришли фарисеи, помните, и спрашивали его, искушая, в каких случаях можно давать развод. Ведь Моисей сказал, что это возможно. И тогда он был в ответ. Это по жестосердию вашему Моисей вам разрешил. А возможно только одна причина для развода. Это если кто-то из супругов прелюбодей. То есть кто-то уже соединил себя с иной плотью. То есть уже с другим человеком. Тем самым он разрушает этот союз.
Понятно. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. У меня такой вывод. Развод христианской семьи – это еще более болезненная тема, чем в обычной семье. Вопрос. Как помочь православной семье не дойти до развода и куда следует обращаться?
Тоже хороший вопрос.
Ну, вы знаете, на самом деле, поскольку если семья христианская, то, конечно, обращаться ко Христу. Поскольку церковь – это тело Христа, и именно телом Христа в церкви мы объединены, то есть в одной чаше, где тело Христово и кровь Христова, то вот к этому средству и надо обращаться как можно более часто. Так, как сказано в молитве «Отче наш». Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Так же, как тяжело болящим, так же, как тем, кто особо нуждается, находясь в самой гуще, в самом кипении страстей, особо нуждается в поддержке. Как в этом нуждались и как к этому прибегали первохристиане, когда вокруг было бушующее море язычества, бушующее море страстей, впрочем, как и сейчас мы это с вами наблюдаем. И тут было понимание, что только постоянное соединение со Христом дает чудо выживания, дает чудо иного отношения к жизни, иного отношения к пониманию любви. Поэтому, когда в семье начинается разлад, когда в семье кому-то из членов семьи кажется, что его не любят, что его не ценят, что ему тяжело, это означает, что он находится в искушении. Это означает, что он сейчас не христианин, что он сейчас думает только о себе. И только тогда, это, знаете, вот как царапина на пальце. Если мы начнем на ней сосредотачиваться, если думать только об этом, она будет все больнее, 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 и, в принципе, даже может превратиться в какую-то рану. Если же мы озабочены другими делами, служением другим, то это достаточно быстро проходит, безболезненно. То есть мы не обращаем внимания. Конечно, предохраняя, чтобы не попала грязь, чтобы, так сказать, ну, совершив некие самые простейшие гигиенические правила. Так и в семье. То есть если мы чувствуем, что возникают трения, возникает непонимание из-за того, что ты устаешь, из-за того, что ты уже лишен вот того гормонального фона, который некоторые воспринимают любовью. На самом деле гормональный фон, вот эта влюбленность, как некоторые говорят, конфетно-цветочный период, это ведь не более чем, так сказать, капсуль в большом заряде, который воспламеняет вначале, а потом надо все-таки при правильном, так сказать, при правильном обращении, это надо, чтобы хватило на всю жизнь, чтобы это медленно горело, но неустановимо, ярко и с той интенсивностью, которая позволяет тебе сохранять вот эту соединенность. И в этом смысле, конечно, если советовать, то совет самый простой. Не думать о себе, а думать о другом. Чем больше ты даешь другому, а он наполнен Богом, тем больше тебе вернется от Бога. Поэтому как только возникает вот это желание себя пожалеть, возникает желание задуматься, насколько ты обижен, насколько тебе не додали чего-то. Это и к детям относится, это и к взрослым относится. Очень важно вспомнить о том, что всегда есть искушение. И уж если Христа искушали, и в пустыне, и дальше, и вот само распятие для него было, насколько тяжелым испытанием, да, когда пот его был как кровь. И вот для каждого из нас надо понять, что легкой жизни, вот такой совсем безмятежной, не бывает. Потому что безмятежность бывает только краткая и только при падении. Вот такое состояние невесомости, ничего не давит, ничего тебя не обременяет. Но это означает, что очень скоро будет очень болезненный удар о дно со всеми последствиями.
Вот мы совсем недавно вспоминали усекновение главы Иоанна Предтечи. И всем нам, конечно, всем православным христианам известна эта история пьяного пира и прелюбодейного брака. Но при этом, при всем, у нас ведь бывает в нашей жизни именно та ситуация, когда обличение нашей собственной неправедной жизни, я имею в виду семейной жизни, со стороны участников этого, этой семейной жизни, или, там, не знаю, как всегда, это может быть кто-то из, ну, друзей, неважно абсолютно.
Доброжелателей.
И насколько в этом случае вопрос, насколько мы имеем право, что называется, закрывать свою жизнь от вообще размышлений на эту тему. То есть в том числе, конечно, и, например, при исповеди у священника, если, например, я говорю о каких-то своих семейных проблемах, должен ли я посоветоваться с женой? Я говорю ей, например, жена, я пошел к священнику, буду обсуждать с ним вопросы нашей семейной жизни. Вот этот вопрос, насколько он
знаете,
возможен?
Это очень индивидуально. Это зависит от внутреннего и духовного, и личностного развития. Понимаете, ведь бывает, что человек еще, особенно в начале, когда он сам еще очень раним, сам еще очень духовно не развит, и в этом смысле ему очень поможет священник по-настоящему любящий. И, может быть, как раз священник и подскажет, что лучше бы тебе прийти с женой. И вот этот вопрос осудить вместе с ней. Вот поэтому так важно искать духовника, не просто вот первого попавшегося, а того, который действительно душу свою полагает за тебя. Вот как для меня был отец Василий Лесняк. Вот это было настолько очевидно, что он гораздо более страдает за меня, гораздо более любит меня, чем я могу даже себе представить. И поэтому, вот, когда общаешься с ними, когда не возникал вопрос чего-то скрывать, а чего-то наоборот. Чем больше ты ему отдавал, тем больше ты от него через Господа получал. И общаясь с человеком, подлинно любящим тебя, у тебя никогда не придет желание пожаловаться, желание чем-то опорочить супругу, что-то на нее сказать неправильное. Понимаете, любовь порождает любовь. То есть, когда ты чувствуешь, что с тобой говорят любящий священник, любящий человек, ты начинаешь по-другому видеть своего супруга или свою супругу. Ты начинаешь относиться к ней с гораздо большим сочувствием, с гораздо большей нежностью, с гораздо большим пониманием. Но опять же, ну, для этого надо именно такого священника найти. Даже если это будет очень трудно. Но вот исповедоваться в таких тонких вопросах можно только у опытных, только у любящих. А не у каждого. Особенно надо быть аккуратным по отношению к молодым священникам. Они очень часто бывают категоричны не в меру своего развития. Хотя бывают редкие, но исключения. Вот. Но, в общем, в основном все-таки лучше выбирать священника, который уже имеет опыт семейной жизни. Лучше, когда у него детей больше трех. Это, так сказать, как одна матушка говорила, что только с пятого ребенка я начала ощущать себя мамочкой. А до этого чувствовала, вот что-то во мне еще не созрело. Поэтому вот тут надо к этому относиться достаточно серьезно, потому что все-таки брак, соединенность вот этого брачного союза – это чудо, которое дает самое большое чудо на свете – детей. Чем больше мы любим с супругом друг друга, тем более качественные будут дети, тем больше они нам смогут вернуть, даже если исходить с позиции разумного эгоизма. То есть чем больше мы инвестировали внимания, любви, заботы, времени в детей, тем больше они нам вернут. Но при условии, что мы это делали бескорыстно, и мы это делали со Христом. Потому что в любом другом случае вот этот разумность эгоизма превратится просто в эгоизм. Когда мы будем подсчитывать, ага, мы тебе улыбнулись 5 раз, сделали знаки внимания 7 раз, и ты нам обязан через столько-то времени все это вернуть с процентами. Понимаете, к сожалению, к чему это может привести.
Да, это, в общем, хорошо, когда все-таки есть возможность... В любви своей, в семейной, в любви можем так поразмышлять, в том числе и о будущем. Это очень хорошо. Но сейчас у нас есть еще одна очень такая серьезная проблема в нашем обществе. Ведь раньше семейный, то есть как бы венчанный брак, это была не просто норма, а это было в обязательном порядке. Церковь, когда была, что называется, ЗАГСом заодно, было именно так. И больше не было вообще никакой другой возможности. Соответственно, сейчас все-таки другая ситуация. И люди часто не заключают никакого брака. Живут, что называется, так просто в сожительстве. И это сейчас уже перестало быть не нормой. Потому что сейчас это, ну, сплошь и рядом. Вопрос у меня вот какой в этом случае. Когда мы венчаемся, это может явиться, ну, не скажем, не залогом, но, во всяком случае, огромной помощью в сохранении брака?
Все зависит от того, как мы приступаем этому таинству.
Что мы...
Отношение к этому таинству. Если мы это делаем формально, особенно если нас уговорили родители, если это просто дань некой моде.
Или просто красиво.
Или просто красиво, да. То это, скорее всего, никак не будет отличаться от обычного брака. Ведь по статистике, к сожалению, когда несколько лет назад вот, проверялось в нескольких епархиях, количество разводов на количество браков имеется в виду разводов после венчания. Так вот, оказывалось, что количество разводов венчанных браков и количество разводов невенчанных браков в процентном отношении практически совпадает. Но если мы имеем дело уже со зрелой парой, которая вот воцерковилась, может быть, даже и достаточно недавно, но они прошли через какие-то испытания. И они осознали, что развод – это серьезно. Ой, что венчание – это серьезно и это ответственно. То вот в этом случае обязательно это их скрепит, и обязательно им это поможет. И вообще, бывали венчания уже буквально за несколько часов до ухода из жизни одного из супругов. Есть и такое. Ну, вот я могу сказать, что мои родители повенчались в самом начале 90-х, мой папа ушел в 95-м, буквально за вот год до ухода из жизни моего папы, когда он уже перенес инсульт. Вот. И я это почувствовал, как их дитя. Хотя уже был достаточно взрослым человек.
То есть вы почувствовали
это? Я почувствовал. И я видел по ним, что они изменились. Это какие-то глубинные процессы. Их не передать вот словами. Да? Ну, конечно, может быть, если этим долго заниматься, анализировать, там, какие взгляды, глубина взгляда, полнота отношений. Но это точно было. И вот недавно я тоже венчал пару, которая уже прожила в браке достаточно долгое время, у них были разные события в этом браке. И вот они повенчались, и вот я спрашивал, как, что. И вот они с удивлением говорили, вы знаете, вот очень большая разница того, что было, и того, что стало.
Может ли быть, опять-таки, венчанным браком без гражданского брака?
Ну, вы знаете, конечно, для того, чтобы не нарушать права детей, для того, чтобы они были полноценны с точки зрения государственного подхода. Сейчас, вы знаете, есть и материнский капитал, и другие льготы, которые положены детям. Конечно, священники и епископы делают все для того, чтобы все-таки венчанный брак был соединен и обязательно либо предварялся, либо соединялся с гражданским браком. Но ведь жизнь, она гораздо более многообразна и гораздо более сложна, чем мы думаем. Поэтому, конечно, в виде исключения, я думаю, что возможны случаи, когда венчанный брак не сразу регистрируется в государстве. Опять же, в тот случай, например, если это очень поздняя пара, и вот они нашли себя, может быть, они были разлучены, и им уже некогда, и они очень понимают, что государственные отношения им ничего не дадут. То есть это, ну, я говорю, повторяю, это абсолютное исключение. То есть это ни в коем случае нельзя иметь неким правилом и неким... То есть правилом должно быть, конечно, соединенность, полнота брака во всех смыслах. И духовном, и душевном, и телесном. В том числе и государство.
Хочу вам задать один вопрос, который, может быть, очень такой дерзкий. Однажды у митрополита Антония Суржского я прочел об истории, как, когда к нему обратился священник, его друг-священник, который спросил его: «Владыка, вот у меня беда, я разлюбил жену свою». И он описал именно так, что для священника это катастрофа. Насколько это так?
Это без сомнения катастрофа, потому что это показатель того, что священник находится в глубочайшем кризисе. Ведь, понимаете, когда мы говорим «любовь», мы очень часто предполагаем, что это нечто, относящееся к нам. Что любовь – это когда нас любят. Меня любят. А я уж в ответ, ну, может быть, тоже буду любить. Любовь – это нечто совершенно обратное, да? Любовь – это когда я люблю вне зависимости ни от чего. Когда я, чем более слабый человек, чем более нуждающийся человек, тем больше я его люблю. Вот для меня, говорю, отец Василий Лесняк был вот абсолютным в этом смысле примером. Чем более поврежденным к нему попадал человек, тем больше на него изливалось любви. Именно поэтому с 24-летнего возраста он так терпеливо и так полностью отдавал себя поврежденным людям, ну, в частности, вот в винопитии. Поэтому священник, который перестал любить, ну, понимаете, что это такое, да? То есть фактически это священник, отказавшийся от Бога. Потому что любовь все-таки это Бог.
Это настолько катастрофа, что он может перестать быть священником?
Вы знаете, я думаю, да. Знаете, я думаю, да. Вот если по-честному, что называется, до конца, то, по крайней мере, вот на то время, когда он перестал любить, я думаю, что он, ну, не совсем священник.
Ну, мы продолжим эту тему. Я расскажу, чем это закончилось. А сейчас мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Евгений.
Ну, в Евангелии, как вы знаете, Христос жестко, как бы, выразился насчет развода, можно сказать так. Он дал только одну причину развода. Это плод. Ну, а у меня вопрос, на каком основании представители нашей, ну, земной церкви решили, что они имеют право давать разрешение на разводы по другим причинам? Получается, что они больше разбираются в этих вещах, например, чем сам Христос.
Спасибо, Евгений. Вопрос понятен.
Ну, видите, к сожалению, для нас с вами церковь земная вынуждена обращать внимание на реальность. Вынуждена обращать внимание на то, что происходит, как вот Христос и ответил фарисеям, что Моисей по жестосердию вашему разрешил вам разводиться. И в этом смысле современные епископы, современные священники, они сталкиваются с реальной ситуацией, когда брака уже нет, когда люди уже ненавидят друг друга, когда они уже вообще очень часто вступили уже даже в другой брак. И приходят из некого такого суеверия, что, вы знаете, вот, а вдруг мы захотим еще повенчаться, или вдруг мы будем как-то повреждены, вы уж нас, пожалуйста, разведите. Вообще ведь нет таинства развенчания. Понимаете, это есть некая констатация факта того, что вот эти люди повреждены. Ну, как диагноз в больнице, да? Конечно, если люди будут со Христом, если люди будут наполнены Христом, они не будут болеть. А во всех смыслах. Болезнь – это всегда состояние некой поврежденности. Даже тогда, когда эта болезнь приводит к улучшению духовному. Когда святые, например, да, они благодарили Господа, что Он им послал болезнь. Но ведь почему они благодарили? Потому что благодаря болезни они усовершенствовались. В них что-то дозревало. А если бы они были зрелы изначально, болезнь им была не нужна.
Жало в плоти апостола Павла.
Ну да, да. Он напоминал постоянно апостолу Павлу о том времени, когда он был гонителем, ревностным, таким ригористичным. А, наверное, это жало ему напоминало, что любовь нужна, что где-то надо снисходить, и где-то надо не только призывать, помните того человека, там, изгнать и так далее. Вот он говорит, нет, вы уж теперь его пожалеете, вы уж достаточно, он пострадал. Наверное, вот такие вещи, они помогают нам быть все-таки снисходительными и быть тем, который понимает, что не все овечки, есть и козлища. Но надо им дать шанс, как тому разбойнику.
По поводу козлищ, тоже очень интересная история. Оказывается, пастухи, вот этот посох, этот пастуший, использовали для того, чтобы отделить козлищ от отары. Овцы, они наклоняли перед загоном этот свой посох. Овцы прогибались, они кланялись и проходили, а козлища не могли нагнуть шею, они не могли наклониться, они очень, не могли очень пройти. Красивый, удивительно простая и интересная просто вот в качестве такого миссионерского какого-то. Ну, это просто про козлищ. А вот что касается митрополита Сурожского, и после этого будет вопрос, потому что митрополит Антоний попросил священника этого сказать ему, какого цвета глаза у его жены. Тут говорит, я не помню. Ну, говорит, тогда я тебе ничего не могу посоветовать, к сожалению. Приди домой, посмотри, какие глаза у твоей жены. Только, пожалуйста, внимательно посмотри. Рассмотри все вот эти вот прожилочки, какого цвета, где что, как чего. И потом мне расскажешь, и я тебе дам совет. Ну, он пришел домой, увидел жену, внимательно посмотрел ей в глаза и увидел ту девушку, в которую он влюбился 20 лет назад. Это тоже хорошая история, но вопрос здесь вот какой. Насколько возможно в нашей семейной жизни увидеть заново ту молодую девчонку, в которую влюбился столько лет назад?
Вы знаете, если смотреть в глаза, это не то, что возможно. Это всегда будет так.
Вот что значит смотреть в глаза? Что значит слушать внимательно?
Думать не о себе, думать о том, кто рядом. Помните, как во Христа, да? Они увидели, что Он говорит им, что говорит с властью, говорит, как власть имеющий, и, поглядев в глазах вниз, они все понимали. То есть, когда ты глядишь в глаза, это зеркало души, еще говорят, да? Если свет в твоих глазах тьма, то что же тьма? То есть, вот это вот восприятие человека через вот духовную составляющую, а это как раз через глаза происходит. Ведь все равно любовь возникает лишь тогда, когда мы готовы отдавать, когда мы готовы соединяться в единое целое. Это чудо каждый раз. И поэтому вот когда мы опять находим в себе силы, возможности вот отдать, посмотреть, заглянуть, стать иным, это обязательно нас подпитает, это обязательно нам даст ту силу, ту энергию, ту благодатную новизну, которая увидит в любом самом уже пожилом человеке вот того самого, которого я полюбил, который для меня был всем и с которым я соединился. Поэтому это вот очень хороший пример и очень хороший рецепт. Потому что я знаю, что есть технологии восстановления семьи, они даже в нашей епархии, так сказать, проповедуются и применяются, которые находятся в очень простом рецепте. Да? Узнать друг о друге побольше. Когда ты не додумываешь за супруга, что он думает, а как он относится, а спрашиваешь его. И очень часто в его ответе ты находишь совершеннейшую для себя новизну, и ты оказывается, что человек, который перед тобой, ты очень мало знаешь. Хотя ты его любишь, хотя ты очень долго с ним жил, но он за это время изменился, что-то в нем еще выросло, умудрилось, что-то в нем развилось. И поэтому чем больше мы спрашиваем, чем больше интересуемся, чем больше узнаем друг о друге, тем более крепкий наш союз. тем больше точек для соприкосновения и соединенности в то самое единое целое.
Ну вот мы сейчас настолько люди занятые, мы работаем очень много, мы приходим домой очень поздно. Видимся, опять-таки, семья видится тоже, ну, может быть, если счастье, если это просто как бы просто за ужином. А на самом деле бывает так, что и даже за ужином невозможно встретиться. И семья превращается сейчас в такое, ну, в инструмент зарабатывания денег, в инструмент обеспечения какого-то достатка и так далее. И при этом мы не можем сказать о том, что мы не стараемся, мы не, там, мы жестокосердны или еще что-нибудь. Просто вот сейчас жизнь такая, которая заставляет нас жить в том режиме, когда мы просто практически не видимся. Что в этом случае делать такой семье?
Ну, во-первых, знаете, очень в таком состоянии очень легко дойти до теплохладности. Помните?
Да.
К чему приводит теплохладность? Да? Когда Господь говорит, будь горячий или холоден, но не будь теплохладен, ибо иначе изблюю тебя из уст своих. Теплохладность фактически это мертвость. И в этом смысле, если мы меняем себя, свои отношения только на зарабатывание, мы ничего не... мы потеряем все. Мы потеряем и те самые физические какие-то достижения, да? А самое главное, мы потеряем свою душу. Мы потеряем вот эту возможность и умение любить. Поэтому надо профилактику. Как вот мы с возрастом понимаем, что если не делать зарядку, не держать определенный образ жизни, всем-то себя не ограничивать, да? Не гулять, когда надо все-таки погулять, подвигаться, чтобы там все это разошлось, то мы приводим к болезням и вынуждены то время, которое могли бы там зарабатывать, проводить в больнице или тратить очень большие деньги на лекарства. Вот чтобы до этого не доводить, надо все-таки иметь профилактику, так и в семье, чтобы не доводить до распада, до развода. А ведь вот сколько я слышал от тех людей, которые развелись, что минимум 1,5-2 года состояние и его, и ее как будто распилили на две части. А в этом состоянии очень тяжело что-то делать, потому что здесь и тяжелые формы духовных, так сказать, поврежденностей, да, это может перейти быстро в психопатию, соответствующие патологии уже в физическом смысле. Очень много онкологии отсюда возникает, понимаете. Поэтому вот тут надо быть аккуратным и трезво ответственным, что не надо доводить вот до такого... То есть обязательно, как вот один день отдай Богу, да, так вот хотя бы один день отдай семье.
Понятно.
Отдай общению.
У нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Меня зовут Марина. Я из Санкт-Петербурга.
Мы слушаем вас.
Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, батюшка. Значит, я с праздником вас сегодня. Я была сегодня в храме на причастии. И на исповеди мне священник, знаете, уже в конце сделал замечание, что я стою на коленях во время херувимской песни. Я хожу очень давно в храм, лет, наверное, уже 40. Дело все в том, что я никогда, никто мне не делал замечания. И потом я нигде не читала это и не знала, честно говоря. Однажды в одном каком-то разговаривала я со священником, он мне говорит, что да, вот учитывая ваш грех, желательно стоять на коленях во время херувимской песни. Значит, вот почему меня так сегодня гневно обличили? Вы не подскажете, разъясните, может быть, действительно в этом большой грех?
Вот, вы знаете, вот я являюсь преподавателем Духовной академии, общецерковной аспирантуры, и знаю, что уровень наших священников разный. И духовный уровень разный, и образовательный уровень разный. И отношения к людям и к жизни у них тоже разные. Я вам ответил.
Ну, кстати, вопрос хороший, и вот видно, что нашу телезрительницу это волнует.
Без сомнения.
Потому что...
Ведь это очень трепетно, ведь она встала на коленях во время такого самого важного момента, самой важной части литургии. Ну, может быть, от полноты чувства, от полноты трепета своего. И в этом смысле вот этот формальный подход, формальное где-то взятое отношение к тому, кто должен стоять, где должен стоять, так сказать, насколько все должны быть одинаковы. Ну, это такое, в общем, бывает очень часто просто фарисейство. Хотя надо все-таки смотреть на ситуацию более подробно, изучать. Но слава потом... Богу, что не прозвучало имя священника, поэтому мы не будем никого обличать и называть, потому что надо разбираться. Вот. Но все-таки лучше таких замечаний в такой момент, конечно, не делать.
В такой момент. Ну, конечно, в принципе, если мы вспомним и же херувимы, и каждение в это время диаконом и икон, и нас, и когда в этот момент и же херувим поется каму.
Ну, вы понимаете, что вот надо смотреть на ситуацию. Да. Нет, всегда можно найти объяснение, всегда очень индивидуально. Поэтому это, главное, что я хотел бы у Марины попросить прощения и попросить ее простить этого священника и помолиться о нем.
Так что в любом случае, вот, кстати, этот вопрос тоже очень хороший для перехода к следующей нашей, к следующему, ну, так сказать, к следующему вопросу нашей темы. Мы часто говорим о том, что вот наш приход – это наша семья. И в этой семье складываются отношения тоже очень разные. И бывает так, что именно со священником возникают самые сложные отношения. Это могут быть отношения просто такие, как между прихожанином и священником, а могут быть и разные другие отношения. И в этом случае, насколько священник имеет право вмешиваться в семейную жизнь прихожан?
Вы знаете, по постановке вопроса никакого. Потому что, вот если вы говорите, понятие «вмешиваться», да, оно уже несет такой оттенок насилия.
Ну, оттенок, хорошо, без насилия.
Оттенок нарушения. Вы знаете, тут только через любовь, только через личный пример, только через молитву об них. Понимаете? Но ни в коем случае не с осуждением, не с каким-то таким правом, как вы сказали, мне кажется, не имеет священник права разделять человека, потому что все-таки семья – это единый человек. И давно всем известно, что нигде ребенку нехорошо так, как в семье, даже в самый плохой. То есть самый лучший детский дом хуже практически самой плохой семьи, к сожалению, может быть.
Потому
для тех, кто хотел бы
есть...
все поставить на поток.
Есть родственность какая-то в этом.
Да, есть некая тайна, есть некая таинственность. И даже самого жестокого человека, как вот, повторяю, разбойника на кресте, Господь может посетить, Господь может вразумить и дать ему вот это ощущение, что это его чадо, что это его... Может быть, это с возрастом, может быть, это... Но ведь мы для того и живем на земле, чтобы быть подготовленным к Царству Небесному. А в какой момент? Кто-то 80 лет, кто-то 8 лет, кто-то 18. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы священник понимал, что он не хозяин, а служитель. И пастырь по Господу, да, пастырь добрый, кто душу свою полагает за своих овец, а не тот, кто ими управляет и посохом бьет.
Сразу после телефонного звонка ответьте мне на один вопрос. Существует ли молитва о сохранении семьи? А сейчас мы принимем телефонный звонок.
Хорошо.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Максим, я звоню из Смоленской области. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня есть невеста, у нее был брак, он венчанный, она сейчас в разводе. Вот, можно ли после свадьбы нам повенчаться?
Ну, а вы уже были венчаны? Вы были в браке?
Или нет, для... нет, я в браке не был.
Ну, тогда церковь для того, кто вступает в брак первый раз и венчается первый раз, вот для того, чтобы вы не пострадали, есть возможность, чтобы это венчание было полноценным именно благодаря тому, что вы вступаете в брак первый раз. Если бы вы уже тоже были в венчанном браке, то таинство венчания было бы усеченным. Таинство венчания было бы, вот, учитывало вот этот факт, что каждый из вас был уже в этом состоянии.
Спасибо. Отче, так вот все-таки...
Вы знаете, очень важно, чтобы мы не относились к молитве как к заклинанию. Чтобы не получилось так, что вот есть сборник, как очень часто бывает, да, особенно в некоторых лавках, где написано «это от этого, это от этого, это от этого». Почему? Потому что тогда наша молитва становится неким заговором, становится некой формой. Она теряет свою сущность. Когда мы молимся, молим, умоляем, когда мы по-детски лепечем: «Господи, дай нам, Господи, сохрани нас». Вот тем действеннее молитва для сохранения брака, любая, чем она более искренняя, чем она более детская, чем она более непосредственная. «Будьте как дети», Господь говорит, понимаете? Почему главная молитва – «Отче наш», к Отцу. Вот если мы обращаемся к Отцу, значит, мы дети. А детям не надо заученный текст. Поэтому вот это вот стремление к неким формам, стремление к неким утвержденным молитвам на все случаи жизни, мне кажется, это не совсем христианский подход.
То же самое, наверное, и с иконами.
В каком смысле?
Ну, я рассказывал уже эту историю про то, что в конце, то есть в начале, в самом начале 20 века, в 900-е годы, была очень популярная икона, где была каждый из святых, было написано, за что он отвечает. Этот за желудок, этот за... ну и так далее.
Ну да, есть, да. Ну да, это где-то вот из этой серии, да, когда мы по-фарисейски хотим все распределить, всем разложить, все по плану, но без сердца. Без любви. Да, мы формально относимся вот это сюда, это сюда, это сюда, это сюда.
Могу ли я сказать о том, что вот так сделал такой вывод, о том, что для сохранения брака, я ведь понимаю, что когда нам задавали этот вопрос, люди находились в сложном состоянии.
Наверное, да.
Именно в состоянии вот такого полураспада. Вы как ядерщик можете это...
Ну да, полураспада. Да.
Значит, вот в этом смысле может ли искренняя молитва возродить любовь? Может ли возможность услышать своего близкого человека спасти от... опять-таки, от развода. Может ли... Существует ли какой-то, я не знаю, какой-то краткий перечень того, что нужно делать для того, чтобы спасти человека, спасти брак?
Ну, мы уже об этом уже говорили, да. Для того, чтобы брак был, нужна, чтобы была любовь. А любовь – это сам Господь. И вот призывание Его, возвращение Его в отношения – это и есть рецепт, понимаете? Когда мы понимаем, что любовь – это никогда нам, а когда мы, если мы чувствуем, что что-то распадается, значит, мы недостаточно любим, значит, мы недостаточно отдаем, значит, мы недостаточно делимся, как сказано у апостола тоже, да? Да спасется жена неверная, так сказать, ну, имеется в виду, что не христианка, мужем верным. То есть, когда муж показывает образец любви, образец служения, вот, образец отношения, понимаете? Поэтому, конечно, здесь, как это, сирота сгоняется постом и молитвой. То есть молитва абсолютно необходима. Но, повторяю, искренняя молитва, жертвующая, молитва благодатная, когда ты со слезой, когда ты с сокрушенным сердцем, когда ты с пониманием, что, конечно, ты ничего не достоин. Из справедливости давно бы должен был истолчен в ступе.
Да.
Вот. А вот все-таки по любви, по благодати ты можешь рассчитывать на все. Поэтому вот рецепт всегда в Христе.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Ольга Татарстан. Вопрос такой: как всегда есть женщины и мужчины, когда у них уже второй брак, первый брак был разведен, и второй разведен, но женщины были никогда, и нужно ли венчаться на втором браке?
Ну, я уже ответил на вопрос, что если и муж, и жена уже были в венчанном браке, то, значит, епископ может благословить их венчаться, но это таинство будет уже усеченным, будет уже учитывать, что это второбрачные. То есть это некое такое Но констатация факта, что, конечно, хорошо бы, чтобы сейчас хотя бы у них сложилось. То есть, чтобы была какая-то благодатная помощь. Но все-таки, поскольку они уже не удержались в первом браке, то это уже учитывается. То здесь уже нет той чистоты, о которой мы говорим в венчальных молитвах. Того, так сказать, ложа свободного от кого бы то ни было, да, поскольку они уже это испытали. Поэтому, ну вот, конечно, если вы так случилось, что вы вступаете в следующий брак, то надо помнить, что удержаться в нем сложнее, чем в первом. Хотя, может быть, опыт ваш больше, хотя, может быть, вы уже осознаете, что это может быть последний шанс. То есть вот тут надо понимать, что все-таки Церковь учитывает нашу поврежденность, учитывает нашу слабость и помогает в самом страшном случае, в самых каких-то невероятных наших искривлениях и поврежденности, с тем, чтобы хоть немного, но подпитать, помочь, чтобы не навредить, как про Господа говорили, да? Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит. Поэтому, если хоть какие-то есть вот эти росточки, огонечки, искорки, некое чувство, некое желание жертвовать, некое желание соединяться, конечно, Церковь будет этому помогать.
Я так понимаю, что мы ответили на вопрос. Спасибо большое за звонок такой. Я понимаю, что вот все-таки людей очень волнуют вопросы, связанные с самым, ну, может быть, самыми простыми вопросами вот сегодняшней жизни. Жизни в семье, жизни вокруг.
Вы знаете, Глеб, можно ведь уйти в детализацию, да, можно пытаться каждый случай расписать, вот как с теми святыми, да, этот там за зубы, этот там за этот самый и так далее. Но это анализ, который разрушает единство. А есть все-таки общий рецепт. Вот как я всегда говорю в своих проповедях и, может быть, в своих лекциях, что надо помнить, что грех один. Грех – это недоверие Богу. И в этом случае мы не слышим Бога, и все, что мы не делаем, является грехом. Поэтому отчет во многих последствиях греха, он затемняет нам понимание главного. Так и здесь. То есть, может быть, миллион причин для развода, но они будут все вторичны. Первично то, что мы хотим, чтобы нас любили, забывая, что Господь нас всегда любит. Он не может не любить. Но это надо осознать, это надо услышать, это надо довериться. И тогда мы получим от него достаточно сил, энергии, терпения, великодушия. Простите, пожалуйста. Для того, чтобы делиться, для того, чтобы быть щедрым, для того, чтобы отдавать. Видите, немножко в конце, может быть, слишком большое желание сказать.
Но все равно, я так понимаю, что если в душе, в сердце, в поступках появится это такое, даже я не скажу ощущение, но все-таки желание исправить свою собственную жизнь, то есть исправить ее от, получается, от греха. И в этом случае у нас способ один, только один и может быть – обращение к Господу. Но вот, понимаете…
А в этом... таинствах это причастие.
Вот. То есть, опять-таки, у нас есть только один рецепт, один врач – это Господь Иисус Христос. И рецепт один – это обращение к Нему.
Один учитель.
Один учитель.
Один наставник.
Один наставник.
Один спаситель.
Спаситель. Если у нас это все есть, то было бы очень странным отказываться от этого и идти к какому-нибудь шарлатану, который будет...
Если Бог за нас, то кто против нас?
Да, только против нас. И у нас, конечно, вот все-таки, если, ну, что ли, попытаться сделать логический вывод из нашей передачи и теперь уже ответить на вопрос, возможен ли развод в христианской семье?
В христианской нет. Если развод, значит, это еще не христианское или уже не христианское. И чтобы стать христианской, надо преодолевать вот это желание разделиться, желание разрушиться соединенностью во Христе.
И я, конечно, очень вам благодарен за эту беседу. На какие-то вопросы я ответил себе и сам. И, может быть, это, наверное, для меня сегодня самое главное. Отец Игорь Лысенко, настоятель храма Августовской иконы Божией Матери, был сегодня в нашем эфире. И я вас прошу очень благословить наших телезрителей.
Господь есть любовь. Поэтому Он всегда благословляет все доброе и никогда не устает, и никогда не прекращается.
Самое главное – нам обращаться к Нему. Да. И, может быть,
открыться Ему и все получить от Него.
Сей стою и стучу. Да. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за ваши звонки, за ваше внимание, за ваши молитвы и за вашу жертвенность. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.